грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в отставку по состоянию здоровья ушел бессменный руководитель острова Свободы, лидер кубинской революции Фидель Кастро. О том, как воспринимается сегодня полувековая эпоха его правления, мы беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», несколько лет проработавшим на Кубе. В середине часа к нам присоединится поэт Андрей Дементьев. Добрый вечер, Леонид. Противоречит ли характер Фиделя Кастро добровольный отказ от власти?
Ну, тому характеру, который был у Фиделя Кастро, когда он был здоров и полон сил, конечно, конечно, это просто такой нонсенс, несовместимость. Фидель Кастро и отставка. Это с одной стороны, но с другой стороны, это и такая, ну, полная неожиданность для авторов многочисленных, десятков, сотен сценариев ухода Кастро с политической арены, потому что, как все мы знаем, на протяжении многих лет эксперты в Соединенных Штатах, в Западной Европе рассуждают о том, каким может быть финал эры Кастро, и всегда все сценарии строились, исходя из предпосылки смерти, физической смерти Кастро. И Кастро все эти сценарии, как бы, так сказать, поломал, опрокинул со свойственным ему великим даром великого импровизатора, потому что Кастро жив, но он в отставке. И это, конечно, создает совершенно новую ситуацию.
А когда, по вашим наблюдениям, начались кризисные явления в кубинской экономике и политике?
Кризисные явления в кубинской экономике начались очень давно, но, конечно, вплоть до развала Советского Союза, который поддерживал кубинскую экономику колоссальными вливаниями. По самым таким объективным подсчетам, Советский Союз тратил на поддержку Кубы, на поддержку кубинского режима около 10 миллионов долларов в день. Пока эта помощь шла, эти все кризисные явления, все эти дыры латались, но как только Советский Союз в своей поддержке отказал, это произошло еще при Горбачеве, конечно, все стало, все эти прорехи, все эти трудные моменты стали совершенно очевидными, и наступил глубочайший тогда кризис, из которого Фиделю Кастро с огромным трудом удалось выйти.
Ветеран советской и российской тележурналистики Генрих Боровик лично знаком с Фиделем Кастро.
Кстати говоря, Фидель никогда не исповедовал коммунистические идеи поначалу. Он исповедовал идеи Хосе Марти, то есть справедливого устройства жизни и независимости. Я много был на Кубе и знаю многих кубинцев. Я не знаю среди них людей, которые бы стремились уехать с Кубы. Хотя я знаю, что эмиграция была большая. Конечно, кубинский народ живет трудно, но попробуйте жить легко, когда у вас не покупают ваши товары, вам не продают товары, вас держат в полной изоляции.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Леонид Велихов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно», несколько лет проработавший на Кубе. Каковы, Леонид, по вашим наблюдениям, масштабы эмиграции с Кубы?
Масштабы эмиграции колоссальные, потому что на сегодняшний день в Майами, расположенном, как известно, в 90 километрах от Кубы, проживает больше 2 миллионов кубинцев. Если учесть, что все население Кубы чуть больше 10 миллионов человек, то это просто беспрецедентная по масштабам всей человеческой истории эмиграции. Шестая, скажем так, часть населения находится в эмиграции. Такого мировая история просто не знает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в отставку по состоянию здоровья ушел Фидель Кастро. О том, как воспринимается сегодня полувековая эпоха его правления, мы беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», несколько лет проработавшим на Кубе. Он у нас на прямой телефонной связи. Эдуард Лимонов, писатель, лидер запрещенной национал-большевистской партии, поклонник кубинской революции.
Я учился где-то в 9 классе, я вел политинформацию в этот день, когда заняли Гавану. И я до сих пор помню это возбуждение подростка тогда, которое меня охватило. Это было великолепно в сравнении с нашей убогой достаточно вот этой советской действительностью. Нам казалось все это огненно сияющие революции. Собственно, так все и осталось. Его факел понес Че в Латинскую Америку. Я думаю, что не потускнеет солнце Фиделя. Фидель Кастро все равно, несмотря на то, что он ушел от власти сейчас, он ушел непобежденным, поскольку я не вижу каких-то серьезных разочаровывающих моментов в его биографии. Он пришел бородатым парнем в январе 59 года в Гавану и, может быть, к счастью, все время находилась страна в состоянии блокады, фактически в состоянии войны с Соединенными Штатами. Эта угроза дала оправдание для поддержания вот этого революционного пыла.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как воспринимается полувековая эпоха правления Фиделя Кастро, ушедшего сегодня в отставку, мы беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, можно ли назвать Кубу полицейским государством? Сидят ли там в тюрьмах политзаключенные? Я не имею в виду тюрьму в Гуантанамо. Но, кстати, интересно, почему Кастро пошел Америке навстречу в этом вопросе. Спасибо.
Вопрос Леонида Велиху. Можно ли считать Кубу и с какого момента полицейским государством?
Да, конечно. Куба, режим Кастро тоталитарный режим, диктаторский режим. Есть более жестокие диктаторские режимы, есть менее жестокие. Но режим Кастро по своей сути режим диктаторский. Куба – тоталитарное государство. И Куба – государство, в котором спецслужбы играют главенствующую роль. Ими все пронизано, на них все держится. Представители спецслужб – это элита кубинского общества, живущие в совершенно других бытовых, экономических условиях, чем все остальное население. На Кубе есть политзаключенные, и достаточно много. Гуантанамо – это совершенно другая история. Кастро не пошел ни на какую уступку Соединенным Штатам. Гуантанамо, как известно, находится в аренде у Соединенных Штатов. Это не кубинская сегодня территория, это кусочек такой территории Соединенных Штатов на острове Куба.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Велихов, у меня к вам такой вопрос. Вот не кажется ли вам, что в свете последних косовских событий диктатура, так сказать, сам Фидель Кастро, несмотря, так сказать, на все «но», его правление вызывает все-таки немалое уважение, учитывая особенно близость Соединенных Штатов Америки? Благодарю вас.
Ну, мне кажется, несколько произвольной связь, которую вы провели между Фиделем Кастро и косовскими событиями. Не будем забывать о том, что, хотя мы немного отвлечемся, что косовские события, между прочим, спровоцированы режимом власти другого диктатора, Милошевича. Не было бы Милошевича, не было бы развязанной Милошевичем многолетней войны той же Сербии буквально со всеми по очереди, почти со всеми своими соседями и товарищами по бывшей Югославской Федерации, не было бы и сегодняшнего прецедента Косово, которым лишь заканчивается распад Югославии, и то не факт, что заканчивается.
Да, но намекает наш радиослушатель на то, что почему не было американских бомбежек Гаваны по аналогии с Белградом?
Ну, это, как известно, по условиям договоренностей, достигнутых в результате Карибского кризиса, когда мир был действительно поставлен на грань ядерной войны, но в конце концов Хрущев и Кеннеди достигли договоренности, и основным пунктом этой договоренности было то, что Соединенные Штаты никогда не будут предпринимать никакую агрессию против Кубы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Я бы хотел сказать пару слов о том, как я вижу будущее Кубы, и потом свое личное мнение о самом Фиделе. Вот. Вот я считаю, что с Фиделем или без Фиделя социализм на Кубе все равно останется. Потому что, в отличие от восточноевропейских халуев, для кубинцев главное не марксизм с ленинизмом, а национальная независимость их страны от империи доллара. А нынешний строй это им обеспечивает. И еще я хочу сказать о Фиделе. По-моему, это самый великий человек с тех пор, как существует Куба. При нем кубинцы впервые почувствовали себя не сахарницей, дешевым баром и борделем для американцев, а уважаемой страной. 10 американских президентов пытались закопать Фиделя, а он их всех пережил, большей части физически. Даже нынешний Буш хоть и досиживает, но уже политический труп. Вива Фидель, венсерамос.
Леонид, когда разошлись пути Фиделя Кастро и остальных его соратников, ну, исключая Че Гевару, который погиб, не секрет, что Фидель расправился с некоторыми своими товарищами в середине 80-х годов?
Да, пути Фиделя со всеми его соратниками расходились рано или поздно, начиная буквально там с 60-го года, когда разошлись его пути, скажем, с Убер-Матесом героическим, команданте, который восстал против попыток насадить на острове социализм, потому что действительно шло вопреки, о чем говорил Генрих Авидзевич Бровик, вопреки первоначальным идеологическим установкам кубинской революции, которая не была ни коммунистической, ни социалистической. И первое, что сказал Фидель в одной из своих первых буквально речей 59-го года, что Куба никогда не пойдет по пути кровавого коммунистического эксперимента. Вот и вследствие этого пути Фидель расходились с его соратниками, в том числе, между прочим, разошлись и пути, его пути с Че Гевары. Другое дело, что Че Гевара был еще более, как бы так сказать, радикальным коммунистом. Ему не хватало того коммунизма, который был на Кубе. И в результате Фидель остался практически в таком полном политическом одиночестве. Я приветствую романтический запал нашего слушателя, который пропел такую, значит, хвалебную песнь Кубе, кубинскому народу и Фиделю Кастро, но, к сожалению, с реальностью это расходится. Да, действительно, во многом благодаря Фиделю Кастро Куба, конечно, из какого-то маленького, никому, по сути дела, неведомого, кроме тех, кто на нем отдыхал, островка превратилась в государство, в страну, в название, которое буквально ежедневно мелькало в мировых новостях. И, наверное, нет на Земле жителя, ну, во всяком случае, на сколько-нибудь просвещенной цивилизованной части Земли, который не знает, что такое Куба, с чем, какие ассоциации вызывает Куба. Это действительно так. То национальное самосознание, которое существует сегодня на Кубе, да, оно рождено кубинской революцией. Да, до Фиделя на Кубе было место отдыха Соединенных Штатов, на Кубу называли большим борделем и так далее и подобное. Это Фидель все ликвидировал, уничтожил. Но сегодня Куба нищая страна. Сегодня Куба страна, в которой люди получают пенсию, исчисляемую в $3 США, и зарплату, исчисляемую $5 США. Куба страна, в которой в магазинах ничего не продается, в которой существует карточная система, она тоже существует совершенно номинально, потому что по этим карточкам можно получить только хлеб. Но вот результат эксперимента, вот оборотная сторона эксперимента, который провел Фидель Кастро, в очередной раз, увы, доказав нежизнеспособность социалистической системы.
Заместитель главного редактора российской газеты Николай Долгопов, участник Международного фестиваля молодежи и студентов на Кубе, не раз брал интервью Фиделя Кастро.
Мы, ребята, молодые были тогда, работали в «Комсомольской правде», нас было человек 10. Вечерами мы все вместе собирались, кто что добыл. И вот каждый из нас добывал интервью с Фиделем. Вот я тоже поговорил с Фиделем. Он говорил со мной на английском языке, без всяких выкрутасов, очень хорошим, тем не менее. Это был интеллигент. Есть такое понятие, как харизма. Вот это, конечно, присутствовало в Фиделе очень. Он умел и расположить к себе. Он умел и задать тот вопрос людям, на котором было приятно отвечать. А на ваш вопрос, который вы задавали ему, он отвечал так, как хотелось вам. Я всегда вот еще никак не мог понять, знаете, одного. А вот как вот народ там терпит? Ну, знаете, ведь мы же уже видели на примере Румынии. Если народ не хочет, он терпеть не будет. Вот если на Кубе все идет так, как идет с 1959 года, то, может быть, народу хочется терпеть и терпеть именно так.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Тут говорят, нищая страна. Ну, такая песня есть. «Мои года, мое богатство». Это самая здоровая страна, самая спортивная страна, самая страна долгожителей и морали, и культуры, и всего страна. Но я не об этом. Конечно, кубинский лидер — это и не Пол Пот, и не Мобуто, и даже не Северная Корея. Если бы, возможно, было бежать из Северной Кореи, и неизвестно бы, кто бы был бы лидером по иммиграции. Но я хочу сказать, что Куба доказала одно, что ни советские договора, ни российские договора не стоят той бумаги, на которой они заключались. Как предал Хрущев кубинского лидера и Кубу, уведя оттуда войска, не спросивши, не договоривши, поступил по-свински, мог бы хотя бы договориться с Фиделем. Так и Путин сбежал из Кубы, тоже, в общем-то, особо не церемонясь.
Вопрос Леонида Вильхова. Как кубинское население воспринимает сейчас нынешнюю Россию?
Кубинское население все-таки нас очень, вот эти вот годы, последние 17 лет, они нас очень разделили. Гораздо меньше сегодняшняя Россия вызывает там у кубинцев ассоциации, чем вызывал Советский Союз. Но тем не менее, на Кубе все-таки очень много людей, получивших образование в Советском Союзе. Другое дело, что чаще всего им это образование сегодня не удается применить по назначению, потому что ну, те отрасли, для которых готовились специалисты кубинские в Советском Союзе, они просто перестали существовать. Но таких людей много, и до сих пор все-таки Россию и Советский Союз, в общем, помнят и более-менее знают.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне вот такой вопрос вам. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, вот да, действительно, нищета там на Кубе, и я могу это допустить, но ведь Куба находится в условиях блокады, значительной блокады, а блокада — это не сахар, это действительно очень тяжело. Это первое. Второе. Меня в связи с, вот, с отставкой Фиделя Кастро и вот события, я как-то невольно связываю их с Косово. И получается любопытная ситуация, что Запад, как и прошлые года, уходя откуда-то, закладывает мины замедленного действия для организации будущих конфликтов и будущих войн в плане передела мира. И вот мне кажется, что и Куба в этой связи так вот связана. Поэтому угроза будущих мировых войн еще не отпала.
Да, вот если реальность гражданской войны на Кубе в случае каких-то политических катаклизмов, слово Леонида Вильхова.
Это очень сложный и, может быть, самый главный вопрос. Я все-таки надеюсь, что такой реальной опасности не существует. Но вместе с тем я совершенно не решу сейчас спрогнозировать вот будущий некий мирный переходный период. Потому что, конечно, противоречия очень многие обнажатся, многие, как только возвращение на Кубу той же эмиграции станет возможным, многие захотят вернуться, скажем, захотят вернуться в свои дома, в этих домах давно живут, и в Гаване, и в других городах давно живут другие люди, потому что на Кубе за годы благословенного правления Фиделя Кастро велось крайне, и Фидель Кастро, который так заботится, как думают некоторые наши слушатели о своем народе, велось крайне небольшое жилищное строительство, и в основном люди получали квартиры за счет тех, кто с Кубы уезжал, и в их дома вселялись. Так вот, люди будут возвращаться, будут требовать свою собственность обратно. Это станет, конечно, почвой для многочисленных конфликтов, но мне хочется надеяться, что все-таки эти конфликты не перерастут в какое-то такое гражданское противостояние, что решение всех этих сложных противоречивых моментов будет найдено.
А насколько достоверна пропагандистская информация с Кубы о том, что там сейчас самая большая продолжительность жизни в Латинской Америке, и то, что лучшая медицина?
Это совершеннейшая пропаганда, рассчитанная, конечно, на людей, не имеющих доступа к реальной информации. Я, конечно, понимаю, что все наши слушатели не имеют возможности поехать на Кубу и своими глазами увидеть, как живут там люди. Но все это совершеннейший миф. Продолжить. Да, действительно, благодаря реформам Фиделя Кастро в 60-е и 70-е годы была создана очень хорошая система медицинского обслуживания, была создана очень хорошая образовательная система, прекрасная, между прочим, во многом благодаря тому, что и учитель, и медик. На Кубе, в отличие от Советского Союза, это престижная профессия. Эти люди всегда получали хорошие зарплаты, всегда были, что называется, так сказать, в фаворе. Но когда развалился Советский Союз, когда прекратилась эта многомиллионная помощь кубинскому режиму, постепенно стало уходить в небытие и медицинское обслуживание, и образовательная система. И сегодня в кубинских поликлиниках, в кубинских больницах нет элементарных лекарств. Это все ужасное совершенно зрелище, то, что из себя я это все видел своими глазами неоднократно, что представляют из себя кубинские больницы, кубинские поликлиники, хотя врачи талантливые, хорошо подготовленные, до сих пор остаются из тех, из числа тех, кто не успел еще эмигрировать. Уехали очень многие, в том числе и врачи. Какая может быть высокая, большая продолжительность жизни в стране, где не хватает элементарных продуктов питания, где люди очень плохо питаются? Ну, это совершеннейший пропагандистский миф, который до сих пор живуч.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер. Вот мне кажется, очень такой распространенный миф о том, что на Кубе, значит, существует диктаторский режим, что это, значит, вот не свободная страна и так далее. Но это люди находятся под влиянием американской пропаганды. Я встречался с кубинцами в Африке во время работы, и на Кубе был пару раз. Свободные люди, не зашоренные. Вот на нем одни джинсы, две майки. Там и все его состояние. Ну, там доллар в кармане или пять. Это свободный человек. Они любят Фиделя за то, что он им дал свободу.
Вот что, кстати, делали кубинцы в Африке, и разделяют ли они такую имперскую внешнюю политику бывшего Советского Союза, слово Леонида Велихова?
Ну, кубинцы участвовали во всех этих кампаниях, в которые ввязывался Советский Союз, в Анголе, в других странах Африки. Потом участвовали там и в строительстве, в работе, в строительстве, значит, социализма на африканском континенте. Для многих это было способом, в общем, как-то, так сказать, заработать какие-то деньги на дальнейшую жизнь, потому что платили там, конечно, как и советскому человеку в такого рода загранкомандиров, гораздо лучше, чем на родине. Вот так вот.
Да, по-моему, в Гренаде они поддерживали Нарьегу.
Конечно, конечно. Кубинцы по нашей указке и по нашей инициативе ввязывались всюду, куда только вообще можно и нельзя было. Странно, что еще в Афганистан не ввязались.
Спасибо. Напомню, что сегодня в отставку по состоянию здоровья ушел бессменный руководитель Острова Свободы и лидер кубинской революции Фидель Кастро. О том, как воспринимается сегодня полувековая эпоха управления, мы беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», несколько лет проработавшим на Кубе. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из организаторов московского марша несогласных, запланированного на 3 марта, Александр Аверин, вызван на допрос в прокуратуру. В прокуратуре объяснили, что это связано с уголовным делом, возбужденным по факту нападения 7 ноября прошлого года на ряд московских офисов «Единой России». В интервью «Радио Свобода» Аверин заявил, что считает вызов прокуратуры давлением на организаторов марша. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову будет продолжено в среду. Во вторник Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в конце 90-х годов Адамов в составе организованной им преступной группы присвоил не менее 30 миллионов долларов. Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны. В опубликованном во вторник заявлении Кастро, который более полутора лет не принимал активного участия в управлении страной, говорится, что он не намерен возвращаться на высший государственный пост. В Омске на 44-м году жизни скончался лидер группы гражданской обороны Игорь Летов. По предварительным данным, он умер в результате сердечного приступа. Министр иностранных дел Сербии призвал членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить провозглашение независимости Косово. Миротворческие силы НАТО в Косове, КФОР, занимают позиции вдоль границы Сербии в ответ на произошедшие во вторник инциденты. В Армении завершились выборы президента. По предварительным данным, лидирует премьер-министр Серж Саркисян, набравший более 50% голосов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как воспринимается полувековая эпоха правления Фиделя Кастро, ушедшего сегодня в отставку, мы беседуем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», несколько лет проработавшим на Кубе. Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, участник Карибского кризиса, бывший замначальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, жалеет о нереализованном потенциале Фиделя Кастро.
Насчет Фиделя я могу сказать, это выдающаяся личность. Я всегда думал, когда я был на Кубе, и когда мы помогли сохранить революцию на Кубе, и мне приходилось часто бывать на митингах, проводились выступления Фиделя, я всегда считал, что Фиделю нужно было бы быть во главе такого государства, допустим, как Бразилия, Аргентина и так далее. Потому что это выдающаяся личность во всех смыслах. Это умный, это талантливый организатор, руководитель и идеолог, за которым пошел народ.
Вопрос Леониду Велихову. Какое впечатление производит Фидель Кастро как оратор?
Ну, Фидель Кастро блестящий оратор, причем он оратор такого совершенно особого типа, он совершенно очевидный такой шаман, потому что он завораживает не только там содержанием своих слов, может быть, даже в меньшей степени, потому что риторика его всегда, в общем, была одной и той же, не только своей эмоциональностью и темпераментом, но каким-то вот таким особым темпоритмом, который он навязывает и в который он, как в какой-то магический круг, втягивает своих слушателей. Как оратор, это, безусловно, одно из выдающихся явлений 20 века.
Слушаю москвичку Полину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот что такое блокадный Ленинград, слава богу, наши граждане знают не понаслышке, а тут блокада страны длится десятилетиями. Еще хочу сказать, есть такие демократические страны, например, как Канада, поскольку ваш гость говорит сегодня о полицейских там государствах, о диктаторских, так вот там, когда ты передвигаешься по стране и направят, тебя заставляют описать, в какой ты машине поедешь, по какой дороге поедешь, какого цвета эта машина, вообще зачем ты едешь, когда вернешься и все остальное.
Можно ли сравнить ситуацию Кубы с блокадным Ленинградом?
Я думаю, что это очень сильное преувеличение, очень большая вольность. Ситуация современной Кубы, ну это вообще уже нельзя назвать блокадой. Да, существует американское эмбарго, которое, конечно, тяжело сказывается на экономической ситуации Кубы, но совершенно не объясняет то, почему, собственно, кубинская экономика разрушена. Почему на Кубе, совершенно благословенном острове, в котором просто воткни в землю палку, и она, значит, на второй день зацветет, а через неделю даст плоды, почему на Кубе невозможно купить фрукты? Почему на Кубе, острове, невозможно купить морепродукты, невозможно купить рыбу и прочих, значит, обитателей морских глубин? Это как объяснить? Это тоже мы будем объяснять американской блокадой? Нет, кубинская экономика разрушена нерациональной, совершенно выдуманной, высосанной из пальца так называемой социалистической системой хозяйствования. И от этого факта невозможно отмахнуться. Другое дело, что, конечно, в этом во многом виноват Советский Союз, который навязывал Фиделю Кастро и его министрам свои рецепты управления экономикой. И именно из-за сотрудничества с Советским Союзом все эти замечательные фруктовые плантации на Кубе были уничтожены, вырублены, и вся страна засеяна этим сахарным тростником, который, так как сахар Куба поставляла в основном в Советский Союз. Это все результаты, прежде всего, социалистического эксперимента, а отнюдь не американской блокады Кубы.
К нашей беседе с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» о полувековой эпохе правления Фиделя Кастро, присоединился поэт Андрей Дементьев, прибывший в свою родную Тверь. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Какое впечатление осталось у вас от поездок на Кубу?
Это очень давно было. Давно, и я должен сказать, что впечатления разноречивые, потому что, с одной стороны, красивая страна, совершенно великолепная природа, море и хорошие люди. Но это с одной стороны. С другой стороны, впечатление о тяжелом положении вообще людей, которые там жили. Я помню, как мы выступали, мы много выступали, и много ездили, и встречались. И я помню, как в каждом там отеле, в каждом городе, где мы бывали, нам приносили подарки. Эти подарки такие были огромные корзины с фруктами. И когда мы выходили к машинам, чтобы ехать или к автобусу, я уж не помню сейчас, то мы все это раздавали детям, которые толпились около наших машин, около нас, потому что я видел по их глазам, по всему, что эти фрукты, может быть, даже недоступны. Мы все это отдавали. Я помню, как впечатление было очень неприятное, когда мы были в магазинах, и там продавали, причем-то у них карточная система, там продавали такую обувь, которая, ну, у нас, это, знаете, вот можно ходить в море, такие, знаете, вот гуттаперчевые какие-то искусственные всякие ботиночки, тапочки туда-сюда, все это производило ужасное впечатление, хотя это, в общем, для них, для их климата, может, это было удобно, но все-таки это было слишком как-то бедно и невзрачно. Однажды нам довелось быть на открытии школы новой, куда приехал Фидель Кастро. И мы сидели, у нас была маленькая такая бригада, группа, был Марк Захаров, был покойный Михаил Тривердиев, Коля Мащенко с Украины, режиссер, и я. И мы вот на этой встрече сидели, я вот так очень близко, ну, метрах, наверное, с 15, я сидел от Фиделя Кастро, и он тогда еще был достаточно молод, ну, не молод, но, по крайней мере, еще в силе в такой. И мы слушали целый час. Я поразился реакцией слушателей, там было много народу, потому что приехали учителя, школьники там и так далее. Вот, и я поразился реакцией людей, вот кубинцев, которые слушали своего лидера. Они все время вскакивали периодически. Мы испанского языка не знали, естественно. Вот, но, значит, вот эта вот такая импульсивность, такая эмоциональность, которая чувствовалась вообще в каждом человеке, сидевшем вокруг, среди людей, которые были рядом с нами. Вот эта импульсивность, такая реакция. Но я почувствовал, что он просто лидер настоящий у них, и он любимец. И мало того, я уже потом узнал, что он юрист, а может, я уже тогда знал, что он юрист, он удивительно тонко выстраивал свое выступление. Поначалу это была спокойная речь, но так я слушал как бы как музыку, как слово, не зная, о чем он говорил, естественно. Вот, но он удивительно точно выстраивал свое выступление. Сначала так тихо, спокойно, потом все накаляясь, и уже во второй половине эта речь походила на такое, знаете, какое-то ораторское всплеск. И они все время вскакивали, орали, кричали, значит, там хлопали, аплодировали. Я понимал, что это им нравится. Ну, кубинцы вообще народ эмоциональный, очень такой, как по-южному, горячий. Вот. Но ощущения все-таки, впечатления, которые мы увезли с собой, они были печальны, потому что мы видели, как плохо живут эти люди. Мы были в том месте, где Фидель Кастро когда-то сидел в тюрьме, это мы видели эту тюрьму. Вот, мы были в местах, где в свое время при Батисте отдыхали, развлекались богатые люди. Но все это было в запустении. То есть, по всей видимости, как я понял, не хватало средств для того, чтобы вот восстановить эти красивые, так сказать, дома, красивые отели. И все это чувствовалось потому как приезжали богатые туристы туда, вот, богатые люди, но в основном все-таки все как-то приходило в запустение. Вот это вот нас очень огорчало. С другой стороны, мы понимали, что Куба находится в окружении, то есть, что она... Очень многие эмигрировали, кстати, там Майами в Америке, известное поселение кубинцев-эмигрантов. Вот, и сейчас, когда вот это шел Фидель Кастро, я еще не знаю, что произошло. Дело даже не в болезни, он действительно давно был уже болен, полтора года. Вот, но поскольку не было заявления его, было заявление, так сказать, как-то от третьих, что ли, лиц, и письменное, но у меня такое ощущение, что, а может быть, его и в живых уже нет, потому что, может быть, боятся сообщить народу о том, что Фидель уже ушел, а может быть, я ошибаюсь, дай бог, конечно, чтобы он был здоров и жив, вот. Но ситуация складывается сейчас сложно для Кубы. Она усложнилась, когда развалился Советский Союз, потому что мы все-таки были главными такими торговым государством, которое им и помогало, закупало у них сахар, закупало у них продукты, фрукты и так далее. То есть мы практически как-то дотировали таким образом Кубу. Я помню, когда Советский Союз развалился, то на Кубу сразу, экономика Кубы, ее возможности импорта и экспорта, все это пришло в упадок страшный. При тех условиях, в которых они находились в то время, это было еще больший удар по экономике Кубы.
Спасибо. Это говорил поэт Андрей Дементьев, бывавший на Кубе. Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, несколько лет проработавший на «Острове свободы», свидетель раскола в кубинском обществе.
Да, я сам был свидетелем того, как из Мариэля, это порт на западе Кубы, на резиновых плотах, надувных лодках бежали в свое время очень многие люди, недовольные социалистическим строем. Соединенные Штаты поощряли даже террористов, которые замышляли планы убийства, покушений на Фиделя Кастро, саботажа экономики Кубы. Революция на Кубе была закономерной. Она просто потрясала воображение в том плане, что это случилось вот непосредственно в 90 милях от самой мощной империи планеты Соединенных Штатов Америки. Лично я всегда верил в то, что кубинская революция выстоит, кубинская революция под руководством Фиделя победит. Так оно и произошло.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Леониду Велихову. Будучи студентом, я говорил со студентами из Колумбии об Эрнесто Че Гевара, да? Вот. Они сказали, что Фидель Кастро направил Че Гевара в Боливию делать революцию и предал его. И в смерти Че Гевара они винили Фиделя Кастро. Знаете вы что-нибудь об этом?
Да, такая версия существует. Но первая ее часть не вполне все-таки правдоподобная. Че сам отправился в Боливию, но то, что потом он оказался там брошен на произвол судьбы, хотя была предварительная первоначальная договоренность между ним и Фиделем о том, что постоянно будут идти какие-то поставки и помощи, и вооружений, и просто элементарных там средств пропитания и всего необходимого. И это обязательство Фиделем не было выполнено, это было мотивировано тем, что это оказалось невозможно осуществить, но так или иначе Че Гевара оказался брошен на произвол судьбы. Так что, в общем, эта версия о том, что так или иначе Фидель предал Че, она имеет право на существование. А самое главное, что, в общем, совершенно неоспоримо то, что Че практически оказался с Кубы вытолкнут, потому что, ну, двум медведям в одной берлоге, тем более такой небольшой, как Куба, было совершенно невозможно ужиться. Это объективный факт.
Вопрос Андрея Дементьева, он у нас на прямой телефонной связи. Вот уже почти полвека, как Фидель Кастро правит на Кубе. С чем были связаны романтические иллюзии от советского общества при первых шагах кубинской революции в конце 50-х годов?
Знаете, я думаю, вот я по поводу Че Гевара хочу сказать. Я думаю, что тут еще был момент такой ревности, потому что Че Гевара был очень популярен там. И, конечно, наверное, Фидели был момент ревности вот к его популярности, потому что он привык быть первым, привык быть единственным. И даже Рауль Кастро, который его брат, который уже тогда был министром, и все равно он был как бы в тени Фиделя Кастро. Дело все в том, что вот эти вот годы правления Фиделя Кастро, они как бы держались, его популярность держалась на некой романтике, окруженные, так сказать, окруженные вот врагами, потому что для них Соединенные Штаты Америки были самым главным врагом. И в период Батиста многие очень богатые американцы проводили там свои отпуска, отдыхи, имели свои виллы и так далее, и так далее. Все это они потеряли. Естественно, вот эта такая взаимная ненависть, что ли, она только все больше и больше углублялась. Что касается того, на чем он держался. Он держался, конечно, на таком революционном пафосе, понимаете, революционном пафосе. Потом мы для них, мы, вот Советский Союз был каким-то маяком. И они, кубинцы, в частности, вот руководители Кубы, и прежде всего, конечно, Фидель Кастро, это для них был светоч, для них был идеал, для них был такая путеводная звезда Советский Союз. И мы, конечно, вкладывали туда и большие деньги, и, так сказать, как могли, помогали. И вот это вот дух революционности, которым была пропитана вообще вся нация, вот даже дети и женщины, и люди разных профессий, они были все вот как-то наэлектризованы, так сказать, вот этой революцией, которую они совершили, что вот они такая маленькая держава, они независимы, они не боятся Америки, они, так сказать, вот живут своей жизнью, живут так, как они считают нужным. Это вот все на этом строилось. И, конечно, естественно, были моменты подавления, потому что, ну, например, когда мы отсюда пытались послать там посылки знакомым, да, кубинцам, то посылки не принимались, потому что Фидель запретил, чтобы шли такие вот посылки, как бы в помощь. Почему? Он не хотел, чтобы здесь, в Советском Союзе, думали, что они бедняки, что они бедные родственники, которым вот можно подачки слать. В этом романтизме, в этой какой-то такой наивной революционности и состоял пафос, и на этом все и держалось.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я хочу рассказать, как иллюзии растворились без следа. Вот это когда, конечно, появились в Ленинграде вот первые аспиранты кубинские. Ну и когда начали возвращаться специалисты, отбывшие там трехлетний срок, ну, так сказать, шепотом. Ну и когда начал, естественно, читать. И вот я так это, меня все это очень шокировало. То, что, во-первых, парень знакомый, аспирант, он, чтобы ходить ко мне в гости, он соблюдал конспирацию, потому что, так сказать, нельзя было. Вот это была идиотия полная, с ленинградцами запрещалось, так сказать, ну так, несанкционированно общаться. Вот. Следующее, то, что я ему подарил книжку по его просьбе, такая была, «Портативные суда», то автор Якубовский, он вообще в таком восторге был, он сидел целый вечер, ее, так сказать, просто буквально, так сказать, учил наизусть. Так что я тогда не мог понять, для чего ему эта книжка нужна, а сейчас понял.
Вопрос Леонида Велихова. Каковы настроения среди кубинского студенчества?
Настроение среди кубинского студенчества, я думаю, вполне адекватное, в общем, настроением, что называется, мирового студенчества, мировой молодежи. Куба все-таки не Северная Корея, то есть она не отъединена каким-то таким непроницаемым барьером от остального мира. На Кубе есть доступ в интернет, не такой свободный, конечно, как там в России, не говоря уже о Европе и Соединенных Штатах. Настроение вполне адекватное. Да, многие, и молодые в том числе, до сих пор поддерживают существующую риторику. Да, до сих пор существует популярность Фиделя, но эта популярность уже скорее такого мифологического плана. Вместе с тем, люди живут в окружающей их реальности, люди в этой очень трудной реальности выживают. Кубинцы вообще народ очень талантливый, очень жизнеспособный. Самый яркий пример тому Майами. Майами, который благодаря кубинцам, исключительно благодаря кубинцам, превратился в один из первоклассных американских городов, хотя еще в начале 60-х годов это было совершеннейшее захолустье. Именно кубинская диаспора и кубинская предпринимательская жилка, свойственная в большой степени этому народу, превратила Майами в один из экономических центров Соединенных Штатов. Так что не, в этом смысле не будем беспокоиться в этом отношении за будущее кубинского народа. Это народ очень талантливый, очень одаренный, очень адекватный, очень оптимистичный. Переживет он и эпоху Кастро.
Вопрос поэту Андрею Дементьеву. Андрей Дементьевич, а вы заметили какие-нибудь либеральные настроения в кубинской творческой интеллигенции?
А вы знаете, я вам скажу, что когда вот Восточная Европа рухнула, социалистическая Восточная Европа рухнула, то на Кубе тоже произошли изменения. И как-то потеплел сам Фидель Кастро, потому что он понимал, что вот все время держаться только на этой ступени, на которой он держался много-много лет, что мир меняется, что им тоже придется меняться. И даже появились там какие-то уже попытки коммерциализации там и так далее. Понимаете, что касается творческой интеллигенции, то творческая интеллигенция, она была очень похожа на нашу интеллигенцию периода Советского Союза, когда мы были и зажаты, и, так сказать, существовала цензура, и смотрели там, значит, а что скажет там Иван Иванович там или Петр Иванович. Понимаете, это все тоже сказывалось. И мы были как-то в гостях у одного литератора, и я вам должен сказать, что в этот момент вот наш менталитет, наша психология, наше отношение к жизни, к творчеству как-то довольно во многих аспектах совпадали. Потому что Куба, она в миниатюре пыталась повторять нашу жизнь, нашу психологию, наши, так сказать, социальные, там, политические условия, в которых мы находились. Вот. Я так немного был там, так недолго был там, недели две, наверное, всего. За этот срок не увидишь его, не распознаешь, как говорится, не проанализируешь, но тем не менее, вот я говорю только о таких впечатлениях довольно поверхностных. Но народ хороший и народ трудолюбивый, и, знаете, красивый, и жизнерадостный. И я думаю, что все-таки Куба будет другой, и Куба ожидает какое-то будущее, в котором люди немножко просветлели бы и поверили в свое будущее.
Бывший главный редактор журнала «Америка» Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, сегодня склонен к иронии.
Сегодня в России и на Кубе две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость, что и Фидель Кастро, и Путин уходят в отставку. Плохая новость состоит в том, что при этом ничего не меняется.
Вопрос Леониду Велихову. Ожидает ли Куба какой-либо вот такой нравственный духовный подъем, сравнимый с визитом Папы Римского?
Ну, конечно, ожидает. Я повторяю, я уверен в будущем Кубы, и я уверен, что, как я уже сказал, эпоха Фиделя Кастро стала кончаться все-таки даже не сегодня, когда мы узнали о его отставке, но она... начало ее конца произошло раньше, когда вот Фидель практически ушел, отстранился от дел в силу состояния своего здоровья. И этот процесс будет продолжаться. И, конечно, этот переходный период, он не будет бесконечно долгим, произойдет какой-то такой кардинальный, радикальный слом. Будем, повторяю, надеяться, что он будет мирным, что он будет бескровным, и тогда эта страна, который действительно Бог дал все, совершенно потрясающие природные, климатические условия, совершенно замечательный народ, я просто в своей жизни народа лучше, более какого-то жизнерадостного, оптимистичного и вселяющего в тебя оптимизм, я просто в своей жизни не видел, все есть у Кубы для подъема, в этом я уверен на 100%.
Вопрос поэту Андрею Дементьеву. Способна ли современная Россия восстановить свое влияние на Кубе, как вы думаете?
Конечно. Вы знаете, я вам должен сказать, что Рауль Кастро, с которым мы тоже встречались, тогда он был, по-моему, министром, Рауль Кастро более мягкий человек, более такой, не то чтобы консервативный, но как-то с большими посылами к аналитике и к анализу. И я думаю, что это тоже сыграет свою роль. Что касается наших отношений, то у кубинского народа отношение к России очень хорошее, и у нас тоже хорошее. И вообще было бы нелепо, если бы мы не наладили, не настроили, так сказать, нормальные человеческие, государственные, политические, любые другие отношения с этими прекрасными людьми.
Вопрос Леониду Велихову. Допустил ли Фидель Кастро ошибку, не воспитав себе более молодого преемника, чем свой младший брат?
Ну, как известно, такие крупные политические фигуры, неважно даже в любой сфере, в сфере искусства, в сфере политики, они хронически не способны воспитать преемника, потому что они хронически не способны подумать о том, что когда-нибудь преемник потребуется, что когда-нибудь они сами, их, как бы так сказать, завод, данный Господом Богом, кончится. Поэтому совершенно невозможно было от Фиделя ожидать, что он воспитает преемника. И Рауль Кастро, конечно, не преемник его, потому что Рауль Кастро всего-то на несколько лет его моложе. Есть более молодые люди в окружении Фиделя, в частности, такой человек по имени Карлос Лахе, бывший секретарь ЦК Компартии Кубы по идеологии. Сегодня это правая рука Фиделя, человек очень умный и, в общем, более, конечно, либеральных взглядов и чем Фидель, и чем Рауль. Но посмотрим, кто из них станет реальным преемником. Пока что, как, опять же, во всяком тоталитарном, закрытом государстве, система принятия политических решений и сама, как бы, политическая колода, она полностью скрыта от глаз сторонних, даже самых внимательных наблюдателей.
Ожидаете ли вы какой-либо активизации кубинской оппозиции в изгнании? Вопрос Леонида Велихова.
Я, конечно, ожидаю активизацию кубинской оппозиции в изгнании. Другое дело, что эта оппозиция очень неоднородна. Другое дело, что среди этой оппозиции есть и действительно идейные люди, и светлые головы, но есть, к сожалению, и большое количество каких-то, так сказать, и авантюристов, и каких-то темных дельцов. Поэтому я бы все-таки делал ставку на тех людей, которые сегодня живут на Кубе, которые среди тех, кто живет на Кубе, и много диссидентов, и много людей, которые действительно испытали, испытывают гонения за свои политические убеждения. И мне бы хотелось, я надеюсь, что все-таки некое новое какое-то поколение политическое и новый политический лидер Кубы появится изнутри Кубы.
Спасибо, мы благодарим поэта Андрея Дементьева и заместителя главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонида Велихова, которые были у нас на прямой телефонной связи, обсуждали ситуацию в связи с отставкой Фиделя Кастро. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».